Беседы с Брэнсон.
Здравствуйте. Сегодня мы поговорим с вами о программе переселения в Россию, о соотечественниках, которые хотят переехать в Россию, о русских, которые живут в других странах и мечтают переехать в Россию, а также об иностранцах, которые хотят переехать в Россию из-за своих религиозных убеждений. С нами сегодня Тимур Беслангуров, юрист, правозащитник, который занимается этими вопросами. Тимур, здравствуйте.
Здравствуйте, Елена.
Давайте начнем с того, как вы пришли к этой теме и почему вы ею занимаетесь. Насколько я знаю, вы какое-то время даже прожили в Америке. Расскажите про это.
Да, это был далекий уже 95-й год, и была программа по обмену студентами. Я учился в Краснодаре, в специализированной английской школе. И, соответственно, из нашей школы какое-то количество людей отбирали. Каждый год ездили в Америку по обмену. И точно так же к нам в школу приезжали учащиеся американцы. Вот, соответственно, в 95-м году мне посчастливилось, наверное, или как-то выбрали. Я не знаю, как у них идет процесс отбора. Я поехал туда на год в штат Южную Дакоту. И год, 11 месяцев проучился в английской школе Кастер Сити Хай Скул. Жил на ранчо, ковбойском ранчо. Мой хост-фадер был местный шериф. Вот, то есть это так получилось, что вот вы вспомнили, мы с Маргаритой Симонян из одного города и в одно время практически, я так понимаю, ездили в Америку.
Да, то есть это та же самая история, когда американцы пригласили вас по этой программе приехать, но у них не получилось вас, что называется, завербовать.
Ну, на тот момент, у меня, честно признаюсь, были мысли такие, какие-то глупые американцы, зачем они это делают? То есть я в тот момент не анализировал, насколько за этим могут стоять какие-то цели. Потому что, там все оплачивается. Я единственное думал, зачем они это делают? У меня не было розовых очков с точки зрения Америки. То есть я с детства абсолютно был, как это правильно сказать, советским мальчиком, да, то есть для меня всегда все было понятно. Было интересно в Америке, конечно. Америка много дала с точки зрения раскрытия каких-то личностных качеств, интересов, а это однозначно. Но с точки зрения какого-то влияния того, что Россия или Советский Союз плохо, на меня это вообще не произвело никакого. Вот. Но на тот момент я не понимал, что за этим стоит какая-то программа, какие-то цели. Это я потом понял. Хотя потом я когда изучал эту программу, один из отцов-основателей этой программы, Freedom Support Act, является сенатор Билл Брэдли. Вот, он в свое время играл в баскетбол. И в 1972 году проиграл на Олимпиаде, соответственно, сборной Советского Союза. И я это все посмотрел, интересно было. Я думаю, может, он после этого закусил как-то на Россию. И хотел, может быть, каким-то образом с помощью мягкой силы отомстить. Интересно было то, что, 15-летних, 16-летних мальчиков и девочек на тот момент на неделю потом со всех Соединенных Штатов свозили в Вашингтон. Мы сидели в большом зале, перед нами выступали тот же самый Билл Брэдли, выступали какие-то другие сенаторы. Я, понятное дело, не помню, о чем они говорили, но, наверное, как им представляется, о чем-то важном. Лично меня это никакого эффекта не произвело. Но я уверен, что эти программы имеют ту цель, и они с помощью этих программ цели добиваются, несомненно, да, мягкая сила. Ну и понятное дело, что те американские подростки, которые приезжали в 95-96 году и в последующем в Россию, они вряд ли проходили через то, что было нам уготовано со стороны американцев. Потом у них очень все продумано, потому что вы возвращаетесь каждый в свой город, и в каждом городе более-менее или в крупном городе ежемесячно проводились встречи выпускников этой программы. Я не знаю, что там происходило, потому что я ни разу не ходил. Вот, то есть это такая длинная история, они умеют играть в этом смысле в долгую. С кем-то получилось, со мной в этом смысле нет, не получилось.
Скажите, насколько обширная была эта программа? Когда началась, когда закончилась? Я знаю, что потом ее прекратили с подачи как раз России.
Насколько мне известно, я опять же не отслеживал, но мне, насколько известно, она не так давно прекратила свое существование. Я не знаю, насколько активна она была. Скорее всего, в 90-е, в начале 2000-х она была более активная, потому что на тот момент порядка 1000 человек из стран бывшего Советского Союза уезжало. Да?
Ежегодно?
Ежегодно. И я тоже так делал какой-то анализ такой, и смотрел, там в основном были представители, национальных республик, много. Не в основном, но много. То есть этому делался достаточно большой упор. Потом уже, когда я отучился, закончил международно-правовой факультет Института международных отношений, создал свою фирму юридическую, мы занимались миграционными вопросами, не только миграционными вопросами, помощью иностранным компаниям в Россию. Я помню, у нас каким-то таким образом оказалось порядка 10 всевозможных NGOs в качестве клиентов. Сначала одна NGO, потом еще одна NGO, потом еще одна NGO. И я не мог понять, чем они занимаются. Ну, то есть формально они занимались развитием предпринимательства среди женщин.
То есть это некоммерческие, некоммерческие
организации, которые занимались развитием женского предпринимательства на Северном Кавказе, в частности, в Чечне и в Ингушетии. Я как бы такой, и зачем? Ну, то есть в чем прикол? А это сейчас как бы понятно, да, когда наши соответствующие органы раскрывают истинную суть деятельности западных NGO, да, некоммерческих организаций, да. Но тогда мне тоже было как-то непонятно, а чем они занимаются, собственно говоря. Ну, у нас в один момент было порядка 10 таких NGO, потом их всех закрыли, понятно, или они сами ушли, или их запретили. Вот, но, да, на собственном опыте мы видели, что такая деятельность действительно велась, ведется сейчас, по крайней мере, в меньшей степени, я надеюсь, да, но это все было, да, действительно не просто так.
И что произошло дальше? Вы стали юристом здесь и занимались привлечением капитала, скажем так, в Россию и поддержкой иностранных компаний, которые приходили в Россию, верно?
Одно из направлений – это помощь в выходе на российский рынок, регистрация бизнеса иностранных компаний. Другое очень крупное для нас было направление, когда в 2002 году был принят закон о правом положении иностранных граждан, мы, собственно говоря, прочитали его не как юрист, а как предприниматель. И понимая, что этот закон полностью меняет, или даже правильно буду сказать, создает миграционную отрасль, как отрасль права в России, мы вложили огромное количество времени в то, чтобы во всех этих вопросах разобраться. Тогда был период достаточно бурного роста и бурного прихода в Россию иностранных компаний. Первым нашим клиентом стала British Petroleum, потому что мы первые, наверное, первые в Москве смогли грамотно, правильно, профессионально предложить четкую, понятную услугу, как то получение разрешения на работу и рабочих виз по новому закону.
Расскажите немножко про этот закон, как он все изменил?
Он изменил все настолько сильно, что до этого все регулировалось на уровне указа президента, еще Ельцина. Тогда вместо разрешения на работу выдавали карточки, сотрудникам иностранных представительств выдавали аккредитационные карточки. Все было очень просто. И исторически на рынке этим занимались так называемые туристические агентства. То есть юристы даже в это не лезли, потому что там не было как такой даже юридической работы. Когда приняли закон, там было все прописано настолько, я вот сейчас помню, что мы когда ходили даже на встречу к сотрудникам миграционной службы, они говорили, да мы сами не знаем, что с этим делать, как это применять. Вот. Но мы действительно там полгода, наверное, мы изучали, и в итоге, говоря предпринимательским языком, смогли на одной страничке изложить предложение с описанием услуги, стоимостью и сроками. И за один год мы получили порядка 220 крупных иностранных компаний в качестве клиентов за один год. То есть практически весь иностранный бизнес был...
То есть, возвращаясь еще к этому закону, он не упростил, а он сильно усложнил.
Ну, он усложнил, я бы сказал, не то чтобы усложнил, он, в принципе, создал основу для миграционной отрасли права или миграционной системы в России, потому что он, ну, по крайней мере, начал регулировать эти отношения.
Упорядочил,
да, потому что до этого эти отношения практически никак не регулировались.
И, соответственно, вы занимались не только иностранными компаниями, но, наверное, и соотечественниками, которые тоже приходили, соотечественниками, имеющими иностранное гражданство, но которые хотели бы работать в России, вы занимались ими тоже.
На тот момент, если брать вот те года, там, 2000-е, да, таких людей было не так много, но они были. Да, то есть это были люди, которые, наши соотечественники, в свое время эмигрировавшие в США, в Канаду, добившиеся там немалых успехов, и потом вернувшиеся в Россию в качестве там, директоров банков, в качестве там, ведущих специалистов. То есть такие специалисты действительно были, вот, но это было рабочее, ну, как называется, assignment. Да, то есть люди не эмигрировали обратно в Россию или не возвращались обратно в Россию для того, чтобы остаться жить. Для них фактически Россия была... как они говорят, прекрасно по-русски, да, были хорошими специалистами, их сюда направляли, и таких людей действительно было немало. Но потом, как мы это можем отследить, начиная с пандемии, соответственно, возник уже другой процесс, который вот, ну, сейчас мы говорим про возвращение соотечественников, которые уехали в 90-е, в 2000-е годы в западные страны, США, Канада, Германия, Австралия. Мы это прям четко видели, что очень большое количество этих людей по различным причинам, ну, которые, мне кажется, вы неоднократно обсуждали, поднимали на ваших передачах, хотели бы вернуться в Россию.
Давайте, да, про эту тенденцию поговорим. То есть где-то в начале 2000-х это были просто какие-то руководители крупных компаний, приезжающие по работе, а потом этот процесс стал изменяться, и соотечественники стали переезжать, многие из которых не имели гражданства, потому что они уезжали, скажем, из бывших советских республик или из других стран в другие страны, но были русские.
Да.
Вот давайте про эту тенденцию поговорим, и главное, поговорим о том, как законодательно эта тенденция поддерживалась, поддерживается или не поддерживается.
Ну, действительно, мы увидели эту тенденцию. Она, возможно, там в различные периоды времени была разной интенсивностью, но как мы это увидели, это с началом пандемии. Прежде всего из-за того, что пандемия была неким триггером многих процессов в западных странах, которые вызывают множество вопросов, если не сказать больше. Как-то это все обострилось. Соответственно, наши советские люди поняли, что это что-то не то. Нам эти страны не нравятся. Не нравятся они с точки зрения того, чтобы воспитывать своих детей. И вообще политика этих стран просто противоречит здравому смыслу. И поэтому мы видим, что большое число соотечественников хочет вернуться. Нас периодически спрашивают наших государственных органов, скажите, сколько? Там 100 человек, 1000 человек. Мы не можем сказать, потому что таких данных, я не уверен, что кто-то этими данными обладает. Но мое мнение, что это десятки тысяч человек, которые находятся в той или иной стадии процесса переезда или переехали буквально в течение последних нескольких лет. А что касается законодательных оснований для переезда, то здесь все, скажем так, неоднозначно. Почему? Потому что, с одной стороны, есть программа «Содействую добровольному переселению соотечественников», которая работает с 2006 года. За время существования программы больше 1 000 000 человек воспользовалось этой программой. Но мое личное мнение, что она очень сильно устарела, архаична и, в принципе, должна быть полностью пересмотрена. Почему? Поясню. Потому что, по факту, как мне кажется, эта программа создавалась в тот момент, когда процессы, происходящие в бывших союзных республиках, в большинстве стран СНГ, вызывали вопросы с точки зрения защиты русскоязычного населения. Видимо, приняли эту программу, но, как и любая программа, она подразумевает определенное государственное финансирование, какие-то статьи, какие-то компенсации и так далее. Процессы, которые происходят сейчас, они намного более стремительные и требуют намного других механизмов, потому что основные нарекания в отношении программы переселения соотечественников, общеизвестные, они следующие. То, что эта программа больше похожа на оргнабор трудовых мигрантов, нежели на программу переселения соотечественников. Почему? Потому что, как вы знаете, не хуже меня, во-первых, не все регионы в ней участвуют, то есть нельзя просто приехать в какой-то хочешь регион. Во-вторых, хоть про самой программе написано, что там целью переезда может быть трудоустройство, может быть, ведение бизнеса, может быть, ведение фермерского хозяйства. Я не встречался с тем, чтобы в регионе в каком-нибудь... Я могу ошибаться, я не говорю, что этого нет, но, насколько я знаю, в большинстве случаев идут достаточно жесткие критерии в отношении того, что, к примеру, в Калужскую область, возьмем, для примера, нужен плотник. И, соответственно, если человек не попадает под это, а если человек, который жил в Америке, в Канаде, в Австралии, не имеет никакого отношения к этой профессии, не имеет таких навыков, и, в принципе, не хочет жить в Калужской области, то ему нужно каким-то образом найти то, что ему подходит. Это достаточно странно. Почему? Объясню. Потому что даже сейчас, когда речь идет о том, что в строительной области нужны кадры, они просто берут, заключают соглашение с соответствующей страной из бывшего СССР, о том, что нам нужно привезти 100 тысяч работников из этой страны. И просто берут и привозят 100 тысяч работников из этой страны, которые конкретно идут и строят конкретные объекты.
Насколько я понимаю, так в Москве происходит сейчас.
Не только в Москве. Mm-hmm. Так происходит в Москве и во всех тех регионах, где идут масштабные mm-hmm. стройки. И не секрет, что в пандемию была действительно нехватка людей в строительной области. И поэтому эти вопросы решаются таким образом. Но самый большой вопрос у меня к этой программе – в следующем. 14 июля 2022 года вступил в силу новый закон. Фактически он был утвержден указом президента, который позволяет гражданам Украины, вне зависимости от того, где они проживают, от их этнической принадлежности, пусть они хоть из Львова, получить российское гражданство просто на основании того, что у них есть паспорт Украины. Вопрос. Почему этнические русские, которые не имеют российского гражданства, которые, к примеру, имеют гражданство Казахстана, любой другой страны, Америки, Канады, Германии, Израиля, неважно, почему у них нет такого права? Почему у граждан Украины такое право есть? Только по паспорту, минуя этап РВП, минуя этап ВНЖ, просто по паспорту сразу подать документы на гражданство. Вопрос, на который у меня нет ответа. Причем у меня нет негативного отношения к гражданам Украины, но я немножечко не понимаю, почему соотечественнику, который пытается вернуться там из-за рубежа, нужно доказать, что он пригодится со своими навыками или знаниями в каком-то конкретном регионе. Вот это мне как бы странно. Конечно же, есть другие основания для получения в России вида на жительство и гражданство. Для тех же соотечественников их немало. То есть мы их там формулируем правильным образом, скажем так, упаковываем для того, чтобы людям было понятно, да, чем им можно воспользоваться, какими существующими законами и по какому основанию лучше пойти. Вот. Но программа переселения соотечественников, опять же, возвращаясь к ней, на наш взгляд, на мой личный взгляд, должна быть изменена. А что касается Украины, то я просто помню очередные какие-то там выборы Януковича, когда мы пытались его поддержать. В России приняли такой закон о том, что граждане Украины имеют право не регистрироваться по приезду в Российскую Федерацию до 90 суток. У меня встал вопрос, как у человека из Краснодара. А почему я, который приезжает в Москву, должен, как гражданин России, в другом субъекте Российской Федерации зарегистрироваться по адресу проживания в течение 7 дней, а гражданин Украины имеет право не регистрироваться 90 дней? Такие рода вещи, они чуть-чуть, ну, вызывают вопросы, да, с точки зрения того, что я не против, ради бога. Есть политическая воля, необходимость, еще что-то. Ну, как-то давайте уравнивать хотя бы граждан собственной страны, да, в правах с гражданами, в данном случае с гражданами Украины. Да. Поэтому, мне кажется, ее нужно радикальным образом пересматривать. И мне кажется, здесь не нужно идти по пути выискивания каких-то там юридических определений, норм и так далее, да. А законодатели лучше там знают, каким образом это прописать. Но идея должна быть такая, какая есть в некоторых странах мира. По-моему, она есть в Израиле, по-моему, она есть в Германии, по-моему, она есть в Польше, где этническая принадлежность к, скажем так, стране, которая носит название главной национальности, уже достаточно для того, чтобы получить соответствующие документы. И я считаю, что в данном случае нужно выдавать паспорта.
Да, на самом деле таких стран гораздо больше. Я слышала про греческую программу, про, по-моему, ирландскую, в общем, в Латинской Америке есть.
Да, похоже. Соответственно, почему как бы русские должны доказывать, что они имеют право вернуться в Россию.
Да, тем более очень часто бывает, как мы знаем сейчас, это связано не только с пандемией, но и со всеми остальными геополитическими процессами, дискриминация, русофобия и прочие процессы, которые тоже очень сильно влияют на то, что русские семьи хотят переехать сюда. Либеральная повестка западная, которая тоже влияет на это.
Конечно, конечно.
Встречались ли вы с людьми, которые хотели бы получить, скажем, политическое убежище? И как это законодательно оформлено в России сейчас?
Вы знаете, мы не специалисты по политическим убежищам, но к нам такие вопросы приходили. Опять же, если говорить про международные аспекты предоставления политического убежища, да, то необходимо доказать то, что человек, который ищет политическое убежище, преследуется в своей стране по политическим мотивам. К нам обращался человек из Нигерии, который говорил, вот я хочу там получить политическое убежище. Я посмотрел его документы, там сотрудники миграционной службы очень четко написали, дружище, ты попросил политическое убежище после того, как пересидел в России по фан-айди, приехав на чемпионат мира, да, нарушил срок по фан-айди, а потом начал просить политическое убежище, здесь нашел какую-то организацию в Москве, которая ему написала эти документы и так далее. И он там написал, что там его брата убили и так далее. Возможно, это и было и так, да, но даже этот случай не был признан. Что касается, например, получения политического убежища из международно признанных, скажем так, демократических стран, то это достаточно сложная процедура, ну, то есть это должен быть или очень известный случай, как с господином Сноуденом. Есть, наверное, еще несколько примеров. Но в общем и целом поставить это на какой-то массовый поток достаточно сложно. Несмотря на то, что официально мы все понимаем, что да, в стране под названием Соединенные Штаты Америки людей преследуют по политическим мотивам. И к нам обращались люди, которые были в Капитолии или возле Капитолия, или каким-то образом проходили мимо, да, 6 января 2020 года. Также к нам обращаются американцы, которые не соотечественники, которые говорят, мы хотим переехать, и мы готовы использовать любые возможности, которые существуют в рамках закона, потому что мы считаем, что мы являемся узниками веры. В том смысле, что религия, которую они исповедуют, в основном это православные христиане, американцы, они преследуются действительно в Америке, если они исповедуют православие. И вот как раз к нашему разговору неделю назад был случай с российским хоккеистом, который отказался там одевать. Сколько же на него вылило грязи.
Да, одна часть общества. Давайте напомним, он отказался надевать майку, на которой был радужный флаг.
Да.
И он сказал, что он не будет это делать, потому что он русский православный, и это противоречит его религиозным убеждениям.
Всех уважаю, но это моя религия, я этого делать не буду. часть американского, соответственно, общества гневно призывала его, называется, от всего отлучить. Кто-то даже говорил, ну, пусть едет там воевать обратно. Вот. Но некоторые, наоборот, его поддержали. Очень известные люди сказали, да, действительно, герой, молодец, отстаивает свои интересы. А многие американцы, они, ну, фактически не могут отстаивать своих интересов, потому что такое ощущение, что, да, действительно, повестка сильно изменилась, и общество их катится куда-то не туда.
Да, давайте поговорим про тех людей, которые хотят переехать в Россию именно по политическим убеждениям, может быть, по религиозным убеждениям, может быть, потому что они просто высказывали какую-то свою поддержку России или любят Россию, или, может быть, это смешанные семьи, где половина русских, половина американских, то есть муж и жена там американец и русская, или наоборот. В последнее время как раз таких семей очень много переезжает в Россию, или даже просто православных американских семей, чисто американских семей, которые подают, вот и к вам тоже обращались, и переезжают, насколько я знаю, это достаточно серьезный такой поток. Давайте поговорим про это.
Да, таких людей, опять же, если брать из источников, которыми мы владеем, источниками информации, ну, батюшка Иосиф Глисон,
отец
Иосиф, он пропагандирует эту тему переселения православных христиан, американцев, не только в Россию. И судя по тому охвату его аудитории, которая есть, речь идет о нескольких тысячах человек. Также эту тему пропагандирует еще один американец, который там ведет соответствующие блоги на эту тематику. Вот. И мы можем сказать, что это несколько тысяч человек, которые заинтересованы или, по крайней мере, достаточно периодично получают информацию о России и именно в русле необходимости и желания переехать. Какое количество реально будет, очень сложно сказать. Почему? Потому что вот у нас там в папке лежит 250 сканов паспортов американцев, которые готовы переехать вот прямо уже прислали паспорта, прислали данные, чем они хотят заниматься, что они будут делать, потому что это было необходимо с российской стороны при реализации, потому что в России, к сожалению, есть такой подход, что вы скажите, сколько нужно, чем будут заниматься, постройтесь в шеренгу, посчитайтесь на 1, 2, 3, 4, потом мы подумаем, что можно сделать. Да? В отличие от того, как это работает за рубежом. За рубежом сначала делают программу привлекательную, да, и потом люди едут. У нас, к сожалению, происходит от обратного. Нет, вы скажите, сколько человек приедет, чем заниматься, будут где жить, там, а как, а на что они будут рассчитывать, нужна ли им поддержка, помощь и так далее. Да? А потом мы подумаем, нужно ли что-то делать или нет. Вот. Вот у нас есть 250 человек, которые готовы. Если проект, который задуман, реализуется и будет понятный механизм, как эти люди могут переехать, то мы думаем, что этих людей будет намного больше. Пока российское миграционное законодательство, к сожалению, достаточно сложное с точки зрения вот прям взять и переехать. Квоты очень маленькие, например, брать Ярославскую область, где нужно подать документы на вхождение в квоту, на получение разрешения на временное проживание. Первый шаг.
Квота, она региональная? Или...
Региональная. Например, на Москву 100 человек в месяц, на Ярославскую область, на всю область 10 человек
из
в месяц.
Из всех стран или из одной
страны? Из всех стран. Угу. Ну, то есть это ничто. Соответственно, это проблема. Дальше проблема в том, что подать на квоту можно только из России. То есть нужно всем приехать, подать документы, вам отказали, и что вы будете делать? Уезжать всей семьей? Ну, это как бы достаточно странно, да? Потом справки о несудимости 3 месяца действуют. Это тоже очень проблема, потому что вот сейчас из Америки получить справки о несудимости, которые действовали бы еще на момент получения их в России 3 месяца, практически невозможно. А у нас есть предложение. С учетом того, что происходит в мире, и мы понимаем, что интерес к России только растет, несмотря на кто бы что ни говорил. Интерес у здравомыслящих людей к России растет. И когда, и мы надеемся, в какое-то ближайшее время закончатся текущие события, а люди во всем мире подумают, ну, если весь мир западный пытался всеми санкциями Россию, скажем так, развалить, и этого не получилось, да, то, наверное, это та страна, которая может себе позволить жить по собственным интересам и развиваться. И поэтому мы думаем, что большое количество иностранцев сюда поедет.
Тимур, спасибо огромное. С нами сегодня был Тимур Беслангуров, юрист, правозащитник, который занимается помощью переезда соотечественникам и иностранным специалистам.
Беседы с Брэнсоном.